Эфир на «Спутнике» продолжаем. У микрофона Андрей Матюхин. И я напомню, кстати, что вы можете к нам присоединиться. Для этого достаточно набрать номер телефона прямого эфира 8-495-951-05-66. Также пишите нам на WhatsApp для того, чтобы задать свои вопросы эксперту 8-968-766-3311. И давайте обсудим в том числе вопросы, связанные с внутренней больше экономикой. Экономические темы мы продолжаем обсуждать с экономистом консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгением Надоршиным. Он на связи со студией. Евгений Рафхатович, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Темы будут несколько иные. Российское правительство доработает меры поддержки ипотеки, если будет необходимость. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он также добавил, что субсидирование льготной ипотеки государству в этом году может обойтись в 70-80 миллиардов рублей. А для кредиторов с 1 апреля наступает мораторий на возбуждение дел о банкротстве при подаче соответствующего заявления с их стороны. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, это даст должникам время, чтобы справиться с трудностями, наладить дела и найти новые источники доходов. В свою очередь, Ростуризм запустил программу, в рамках которой ательеры и туроператоры предложат туристам, путешествующим по стране, скидки и другие преференции. Как сообщила глава ведомства Зарина Дагузова, к проекту уже присоединилось более 200 участников отрасли. Вот такие темы мы будем обсуждать в ближайшие полчаса с Евгением Рафхатовичем. Но, знаете, начать хотелось бы еще с одной темы, связанной с энергоносителями. Это мы такой, назовем так, делаем мостик с предыдущими темами, потому что вот мы говорим о газе в большей степени, но, например, страны ОПЕК+, в мае продолжат плановый рост добычи нефти. Увеличат ее на 432 тысячи баррелей в сутки. Следующая встреча назначена на 5 мая. Об этом говорится в коммюнике Альянса по итогам прошедшего 31 марта заседания. И давайте разъясним тогда, какой объем добычи считается в принципе нормальным и от чего зависит пересмотр объема добычи нефти.
Так просто, когда соглашение ОПЕК плюс начало действовать в 2020 году на фоне пандемии и резкого снижения спроса, страны снизили добычу, ну, там, на разную величину, немножко разное количество стран, но приблизительно, по-моему, 10%, если я правильно помню, было снижение. И вот постепенно просто возвращаются к этому уровню участники.
То есть это плановая такая задача, да?
Да. Насколько я понимаю, да, я не сверял вот конкретно это коммюнике точно там с их графиками, но полагаю, что это плановая задача, по крайней мере, в свое время, когда американцы приезжали на Ближний Восток и хотели, чтобы Саудовская Аравия нарастила объемы добычи с опережением графика, вроде отказались, и был пресс-релиз там, ну или просто ответ, ну, в частности, СМИ, да, перепереданный от секретаря ОПЕК о том, что дальнейшая добыча будет происходить в рамках запланированного графика. Там есть график выхода на полную добычу в течение этого года, ну, доковидную добычу.
Да.
Вот. Он, я так понимаю, просто не стал пересматриваться. Но, по крайней мере, объем, названный вами, вроде слух мне не режет.
Это хорошо, что не режет слух. А мы посмотрим, что еще будет 5 мая, когда будет следующее заседание. Будем надеяться, что и тогда слух нам ничего резать не будет. Значит, теперь давайте о внутренней экономической политике поговорим, о внутренних наших делах, связанных, в частности, с ипотекой и поддержкой ипотеки. Значит, вице-премьер России Марат Хуснуллин сказал, что поддержка ипотеки важная, важнейшая мера, и что для государства очень дорогая. Только ранее выданные кредиты будут стоить поддержать 220-240 миллиардов рублей. Еще под 70-80 миллиардов будет стоить то, что будет выдано в этом году. Вообще, конечно, для многих вопрос ипотеки, он является важным, острым и, конечно же, социально значимым. Есть ли у государства деньги на это? Откуда оно будет их брать?
Ну, тут, смотрите, можем опять, значит, дотянуть мостик с предыдущей темы.
Так.
В частности, тот факт, что ОПЕК плюс придерживается, в общем, согласованного ранее графика выхода на, скажем, прежние объемы добычи, очень здорово помогает, в том числе России, потому что это обеспечивает более высокие цены на сырье на мировых рынках, и как результат в федеральном бюджете, а на самом деле из всей экономики федеральный бюджет – это основной бенефициар дорогого сырья. в мире, поэтому вот в федеральном бюджете это создает дополнительные доходы, что в нынешних условиях, в принципе, ну, по-хорошему было бы правильно хотя бы в каком-то объеме использовать на дополнительную экономическую поддержку, потому что, ну, мы в рецессии, то есть я думаю, что уже нет смысла ходить вокруг да около, да, там бегать, вот у нас нет еще пока статистики, и по итогам марта, скорее всего, рецессия во всей российской экономике зафиксирована не будет, но вот где-то со второй половины марта мы, к сожалению, скорее всего, перешли в падение, и это падение будет углубляться во втором квартале, он будет непростым, поэтому, да, будет, в общем, кого, что называется, поддержать. Насчет льготной ипотеки. Я очень плохо относился к той льготной программе, которая была введена на фоне, значит, коронавируса. Ну, то есть с лета прошлого года, насколько я помню, ее запустили, да, с лета?
Да.
С лета, все-таки, мне кажется. Позапрошлого.
Позапрошлого, да. Это уже там был сентябрь-октябрь 20-го.
Вот просто что мне в ней не нравилось? Смотрите, видите, какое дело? Дело в том, что многие люди из-за этой программы, они свои ликвидные сбережения, может, у них их было, конечно, не так, чтобы много, но понятно, что на 10, а то и 30% первого взноса им нужно было их накопить. Вот. Все-таки без первого взноса ипотеку, слава богу, особенно льготную, не выдавали. Соответственно, дальше картина какая? Вот они превратили их из ликвидной формы, то есть банковских депозитов, они превратили их в бетон. И, возможно, еще дополнительно напряглись, взяли дополнительные кредиты, вложились в ремонт. Ну, в общем,
не без... Изначально это очень такая выгодная была программа, потому что невысокий порог входа, низкий процент оплаты, то есть социальная ипотека. Ну, ее
там... Да, выгодность этой программы, конечно, я не подвергаю сомнению. Вот и по тому уровню ставок, и по уж тем более нынешнему, это супервыгодная программа. И да, это, ну, вот очень хорошая возможность купить квартиру, но вопрос, какой ценой. То есть я обращаю внимание, что она мне не нравится не потому, что она была дешевая, да, или дорогая там, да, а мне не нравится, что она подтолкнула многих потратить свои ликвидные сбережения, причем, возможно, все, на неликвидные. То есть, смотрите, вот если сейчас что-нибудь не так происходит там на работе, да, то есть, и причем, знаете, много-то не надо. Достаточно, например, чтобы это был отпуск с частичным сохранением оплаты труда. Помните такие? 14-й, 15-й, 16-й год, 20-й, пожалуйста, тоже. Вот, это довольно массово практиковалось. Или, например, лишиться премии можно. Вот с учетом нынешнего роста цен, например, лишиться премии сейчас это так же болезненно, как, возможно, там потерять, ну, то есть 20-30% зарплаты. Платы, например, в 2020 году. Так вот, вот это все может тут же привести к неспособности платить по ипотеке. И, представляете, вот у человека, ну, у семьи были сбережения, все было нормально, все было комфортно в их жизни, но они решили купить квартиру по супер привлекательной, значит, ипотечной ставке. Обременили себя на 10 лет вперед. Смогли за 2 года заплатить. А вот сейчас, вот если положение у кого-то, возможно, даже одного, представляете, членов семьи ухудшается, есть риск потерять и эту квартиру, и как бы 2 года там напряжения, и ремонт, и куча нервов, и все, ну, просто вот потерять. То есть будет какой-то мораторий, да, вот, пожалуйста.
Пока мы говорим лишь о потенциальной возможности потерять, но, с другой стороны, давайте прямо скажем, что есть и обратная сторона медали. Она заключается в том, что люди живут в своем жилье, они выплачивали за свою квартиру, и если это первое жилье, то они, наконец-то, живут в своем. Это тоже немаловажный вопрос, вот если так посмотреть.
Да, вопрос, чего стоит свое жилье, скажу я вам так. Вы знаете, мне в свое время рассказал, ну вот не проверял никогда человек, что в Швейцарии, кажется, половина граждан, то есть которые там рождаются, видимо, они умирают в арендованном жилье.
Не и... половина, 70% есть статистика.
Ну, смотрите, вот вы даже лучше меня это знаете. Но штука в чем? Счастье-то ведь не в своем бетоне. Видите, в чем дело? Счастье, ну, в моем понимании, например, когда кризис происходит, а ты, в общем, из-за этого не сильно страдаешь. Мне кажется, вот в нашей жизни конкретно вот последние 10 лет это прямо один из важных рецептов. То есть, если кризисы тебя сильно не задевают, то ты вполне можешь считать себя счастливым человеком. И за последние 10 лет, смотрите, у нас уже 3 штуки минимум.
Значит, смотрите, тогда еще вопрос задам, да, если речь идет о поддержке вообще ипотечных программ на уровне 70-80 миллиардов, о чем сказал Хуснуллин, то, например, позволит ли эта мера поддерживать в принципе строительную сферу в стране, в каком объеме, если говорить о том, что в общем и целом нужно весь механизм поддерживать? Вы сейчас описали правильную историю, связанную с отдельно взятой семьей, естественно, они переживают не за отрасль, а за свой собственный кошелек, верно, и тут совершенно не поспоришь. Но если в целом посмотреть по стране на поддержку отрасли, то что это? Это капля в море 70-80 миллиардов или серьезная сумма?
Смотрите, да, я сначала хочу сказать, что я очень хочу, чтобы таких семей оказалось мало. Скорее, просто, ну, вот сейчас уже очевидно поздно, но я сколько мог, я предупреждал и в 20-м, и в 21-м годах, что это очень опасный инструмент. Не дай бог, да, увидеть мне своими глазами, насколько он окажется опасен. Вот, ну, то есть буду надеяться просто, что я ошибаюсь. Касательно 70-80 миллиардов рублей, ну, это мало. Я вам так могу сказать, учитывая, что мы сейчас имеем дело с двузначными, не то слово, ставками по ипотеке, то так. Есть, в случае близкими к 20%, ну, то есть сейчас каждый банк кто во что горазд, вот, поэтому есть большой разброс, там от 15 до 20 мы охватим, наверное, сейчас основную массу предложений, вот, доступных на рынке, и редкие исключения там по более низкой ставке. Но мы видели недавно в новостях, как один банк, да, все невыбранные кредиты, значит, по этим более низким ставкам взял, урезал и ставку удвоил на новые предложения. Вот. Соответственно, вот чтобы как-то простимулировать существенно строительную отрасль, в этом году попробую вам грубо описать ситуацию. Нужно создать спрос не меньше, чем в прошлом году. Почему? Да потому что они приготовили очень большое количество вводов жилья. Посмотрите, сколько строек вокруг нас, причем в довольно хороших местах. Не поскупились, купили какие могли участки, в том числе довольно дорогие, и начали на них стройку. Тот факт, что вот уже почти месяц назад, как многие сказали, что останавливают проекты, принципиально картину не меняют. Почему? Потому что останавливают проекты, которые планировали вводить в 22-м, 23-м, 24-м годах. И в основном, скорее, 23-й, 24-й. Ой, простите, 22-й. 23-й, 24-й, 25-й. 22-й год не останавливается. То есть все, что сейчас строится, все будет введено. И вот на этот год запланирован очень большой объем вводов, не меньше, а то и больше, чем в прошлом году. С учетом кризиса, понятно, кто-то не сможет ввести, но вот для того, чтобы выкупить это жилье, а большая часть его сейчас продается в ипотеку. Нужно, чтобы ипотеку захотело взять приблизительно столько же людей, сколько в прошлом году. И дальше, учитывая, что уже и Центральный банк переживал по поводу перегретости рынка ипотечного кредитования, и многие другие участники осторожно высказывались относительно возможности новых качественных заемщиков в прежних количествах, мы понимаем довольно неприятный момент. Чтобы получить качественных заемщиков, нужно уже не седьмую ставку там, или восьмую, девятую, десятую предлагать. Понятно, что часть на самом деле уходили по более высоким ставкам все-таки. А нужно предлагать не двенадцатую, которую предлагают субсидировать там в Думе, а на самом деле, вот грубая оценка моя, это третью-пятую ставку, прикиньте. Для того, чтобы можно было зачерпнуть, это без учета роста цен, вот чтобы можно было зачерпнуть пласт, то есть как бы, чтобы люди с более низкими доходами стали выглядеть качественными, достаточно качественными для такой ипотеки заемщиками, там нужна была третья-пятая ставка. Если мы сейчас вот этот вот нынешний рост цен пытаемся накладывать, то ипотека должна стать почти бесплатной. Я, к сожалению...
С каким первоначальным взносом? Какой процент?
Ну, 10, допустим, 10%.
То есть 10% и 4-3% годовых, правильно?
Ну, это максимум, а то реально практически бесплатно. Представляете, 0, 1, 2, 0. Представляете, вот чтобы просто можно было создать такой спрос в этом году на жилье, чтобы все жилье, что заготовлено для вывода или будет подготовлено для вывода, можно было выкупить.
А не перегреет ли это рынок?
Ну, слушайте, как бы этот вопрос, к сожалению, нужно было задавать себе в 2020 и 2021 году.
Но это то, что мне мы его сейчас тогда задаем.
Хорошо, рынок уже перегрет. Рынок уже перегрет, и, собственно, обратите внимание, те, кто брал вот по льготной программе жилье, например, во второй половине 2021 года, они платили уже заметно даже больше. То есть они, ну, как бы получали, короче, несмотря на льготность программы ипотеки, они, ну, по сути дела, как бы они ничего с этой льготы не получали. То есть, если бы они брали вот весной, там, ну, в середине 2020 года, вот если бы они брали жилье по этой льготной программе, да, то как бы Вот потеря, да, извините, да, правильно сформулировать, извините, так, немного заблудился. Вся выгода, которую создавала льготная программа на середину 2020 года у заемщика, она была полностью и с запасом исчерпана индустрией ко второй половине 2021 года. Полностью и с запасом. То есть люди уже с большим запасом переплачивали сверху, покупая вот жилье в рамках этой льготной программы. Дальше рынок не тормознул, цены побежали дальше. Уже без особой льготной программы в прежнем объеме. И вот в моем понимании сейчас уже рынок в состоянии перегрева. То есть девелоперы хватали все, что можно было для того, чтобы начать там стройку. И я боюсь, да, что нас ждет неприятное, скажем, развитие событий на этом рынке. Ну, как неприятное? Цены на жилье скорректируются, поэтому те, кто хотели, снизятся, скорее всего. Поэтому те, кто хотели купить квартиру, они еще получат такую возможность. Будет ли для них льготная программа или нет, это вопрос. Может быть, накопить оно и побезопаснее, знаете. Вот. А даже если копить, придется 5, 8, может быть, 10 лет. Ничего страшного. Вот. А как бы с девелоперами, боюсь, да, ситуация очень непростая. Я думаю, что, как это было несколько лет назад, в секторе, к сожалению, да, будет приличное количество банкротств. Всех даже пытаться спасти не будут. Им не хватит того спроса, который вот вы озвучили, проистечет там из дополнительных 80 миллиардов рублей на нынешнем уровне ставок. Да. Эту ипотеку, ну, выберут, я думаю, конечно, но, говорю, этого спроса будет мало. И часть игроков опять уйдут с рынка.
Сейчас на несколько секунд прервемся и продолжим беседу.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
На связи со студией главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. Евгений Равхатович, давайте и другие темы затронем, которые анонсировали в начале часа. В частности,
да,
поговорим
может,
о том...
Может, радостные окажутся какие-то, а то я все, да, на грустные перевожу.
Может и окажутся. Давайте как раз и посмотрим. Значит, с 1 апреля вступит в силу в России мораторий на возбуждение дела о банкротстве по заявлениям кредиторов, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства. И вот нужно разъяснить, во-первых, что это такое. И я, кстати, напомню, что у нас и телефон прямого эфира работает. 8-495-951-05-66. Можно нам еще написать в WhatsApp, задать вопрос. 8-968-766-3311. Евгений Равхатович, давайте разъясним, значит, кого может коснуться вот это решение правительства и, собственно, этот самый мораторий, и значит ли это, что эта мера может помочь бизнесменам, ну, предпринимателям, поправить дела, если у них были определенные трудности?
Ну, и не только бизнесменам, я так понимаю, и физическим лицам тоже это может помочь. То есть, я так понимаю, что это относится и к тем, и к другим категориям. Любой должник, как я понимаю, который не может расплатиться по долгам, например, вот в контексте, опять же, перебрасывая мостик, да, к предыдущей теме, может рассчитывать на некоторую паузу, да, то есть, которая, может быть, даст ему возможность восстановить платежеспособность. То есть, кредиторы не могут начать его банкротить и взыскивать все, что можно с него будет взыскать в рамках этой процедуры.
То есть все-таки, да, во-первых, у нас есть уже несколько лет в нашей стране действует процедура банкротства физлиц, да? Они могут заявить, в принципе, о банкротстве, если у них совсем, ну, прям...
Совершенно верно, и физлицы этим пользуются. Эту процедуру там после введения сначала здорово еще усложнили, она стала дорогой, потом упрощали, она
да,
стала подешевле.
Да.
И, в принципе, да, то есть, если дела идут плохо, то можно и, наверное, даже стоит попробовать воспользоваться этой процедурой, потому что это позволит вам купить некоторое время, в том числе. То есть, во-первых, обратите внимание, ну, надо выяснить, как там, может быть, лучше все-таки проконсультироваться с юристами, как лучше делать. Не исключено, что вот нынешний мораторий сам по себе, то есть хороший...
Но он будет действовать полгода, да? Он коснется, кстати, как и граждан, так и организаций, включая индивидуальных предпринимателей. А давайте еще не забывать и о самозанятых, а их в нашей стране уже немало, да, с 2019 года, с июля.
Это правда, но они, как граждане, в общем, вполне могут им, да, воспользоваться. Я думаю, что здесь не обязательно, да, выделять их все правильно, да, в отдельную категорию. потому что все права граждан в данном случае на них также будут распространяться, я думаю. Ну, поскольку юрлица у них нет, вот, то, соответственно, необходимости защищать собственность этого юрлица, что может быть там характерно для ООО, да, и других компаний, ну, и частично может быть нужно для ИП, им не нужно. Да, поэтому это, во-первых, первое, вот этот мораторий, второе, это сама процедура банкротства.
Ну вот смотрите, видите, как мы к позитиву все-таки движемся с вами, Евгений Рафатович. Еще одна тема, которая, мне кажется, многих порадует, вообще тема, связанная с туризмом. Ну и тут точно есть на что обратить внимание. Турпоток в России в мае-сентябре, как сообщает глава Ростуризма Зарина Дагузова, может вырасти в годовом выражении на 4-30%. Правда, такой разброс достаточно интересный, 4-30%. В зависимости от региона. Но, как вам кажется, вообще, что ждет туротрасль с учетом того, что санкции, невозможность вылететь в другие страны, и, конечно же, внутренний туризм, он будет испытывать, ну, определенный, с одной стороны, подъем, с другой, инфраструктурную нагрузку, давайте прямо скажем.
Ну, смотрите, есть нюансы, конечно. Буду откровенен.
Давайте. У нас такой разговор откровенный сегодня.
Да, на полный позитив не вытяну.
Вот так.
Смотрите, в чем проблема. Рецессия. Если мы посмотрим, как чувствовала себя отрасль во время острых спадов 2009 года, например, или 2015, а даже и 2016 годов, то видно, что, скажем, оснований для особого оптимизма у туристической отрасли вообще-то не было в этих вот кризисах. Ну, мы ковидные не рассматриваем, здесь не того все-таки уровня ограничения, физических запретов на перемещение нет. Вот, даже, ну, более того, вопреки заболеваниям и смертям, их сняли там в существенной части уже практически везде. Вот. И здесь важный момент – самочувствие граждан, их бюджет. Больше всего проблем я вижу с инфляцией. То есть, смотрите, занятость будут держать. И я, вот когда мы говорили про ипотеку, я не просто так упомянул про премию, да, про урезание зарплаты. Я полагаю, что основные цены будут, ну, вот ровно в этом. То есть люди недополучат доход, но неформальная политика властей располагает подавляющую часть бизнесов к сохранению занятости. Поэтому основные потери будут в денежном выражении. Дальше инфляция.
То есть сохранение рабочих мест с заработной платой, но без там премии, условно скажем.
Например, масштаб под потерь в номинальном выражении приблизительно такой, мне кажется, вполне реалистичным. К сожалению, у довольно большого количества занятых. 13-ю зарплату лишились, грубо говоря. Потом, дальше, инфляция. То есть даже если она не будет 20%, во что я не верю, к сожалению, выше 15 в этом году, ну вот она сейчас вот выскочит приблизительно на этот уровень.
15,66,
Совершенно верно. Угу. И вот я думаю, что конец года мы будем завершать около тех же значений. Посередине пик, допустим, на 17-18 пока. Дальше я рассчитываю на хороший урожай. Вот где, кстати, позитив, про который вы не спросили, но я вот как бы сам, так сказать, расскажу.
Водообильный год, смотрите, это тоже позитив, да? Это значит, что будут новые культуры появляться, да и вообще урожай должен быть хороший.
Да. И я хочу сказать, что часть хорошего урожая кроется в том, что люди вместо отдыха, точнее, отдых проведут на даче.
Слушайте, тоже неплохой себе отдых. Ну, почему бы нет?
Я вот так могу сказать. В нынешних условиях весьма разумно, бюджетно. И более того, да, я думаю, что часть, к сожалению, просто всего описанных мной обстоятельств, вот не увеличение или падение номинального дохода и роста цен, просто вынуждены будут выбрать такой отдых. Это выльется в более продуктивный год с точки зрения сельского хозяйства в том числе.
Это все хорошо, Евгений Рафхатович, но это у тех, у кого дача-то есть. А у кого ее нет, что? Где-нибудь на балконе нужно высаживать там рассаду, огурцы?
Ну, смотрите, в советские времена, надо сказать, что, конечно, у нас почему-то подзабыт, в принципе, такой старый добрый туризм, знаете, когда взял палатку, вот...
3+2 вы прям вспоминаете, да?
Ну, например, да, например, и пошел, например, куда-нибудь вот в лес, как бы на выходные или как, или просто вот как бы по Карелии, например, сплавился или походил, или в Алтайский край, например, сходил, на машине доехал куда-нибудь там до ближайшего населенного пункта и давай как бы походом, вот, побежал. И тебе на самом деле особые гиды не нужны, и турфирмы частенько не нужны. Я думаю, что на самом деле такого туризма в этом году будет побольше.
Конечно, побольше. Вот смотрите, я даже подтвержу то, о чем вы говорите, свежей новостью, опять-таки ссылаясь на Гагаузову, туристические чартеры запустят по всей России. Там уже на самом деле по этой программе более 200, в том числе, направлений, поэтому и, пожалуйста, и туристические компании, и туристические всевозможные организации готовы включаться. И здесь направления и Кавказ, и Татарстан, и Тюменская область, и Алтай, и Карелия, вот то, о чем как раз вы говорите.
Да, если на эти чартеры билеты будут продаваться вот не с туром вместе, как любят туркомпании, а вот в том числе отдельно, это, наверное, очень неплохое решение. Потому что мне кажется, что, ну вот, скорее, бюджетный туризм действительно будет востребован. Насколько вот легальный именно организованный, да, туризм, ну, организованный, правильно называть, и тот легальный, да, что да, с порядкой сам, что, в общем, ничего законы не запрещают этого. Так вот, соответственно, если организованный туризм вот может, в моем понимании, просесть, к сожалению, я не так оптимистичен. Ну, я писал вам обстоятельства, которые вот формируют этот год. Угу. То туризм неорганизованный, он может на самом деле здорово прибавить. Ну, потому что, слушайте, отдыхать нужно в любых обстоятельствах. Даже если очень тяжелый год, если много работы и доходы упали, не отдыхающий человек, он становится менее продуктивным на работе. Поэтому сколько-то потратить на то, чтобы прийти в себя, это очень полезно. И вот о таких вариантах я даже, например, рекомендую подумать радиослушателям. Даже если вот на обычный отдых не хватает, вот, чтобы не только, значит, дача, огород и там у кого есть, да.
Вот. А Но это такая смена обстановки, да? Смена обстановки для того, чтобы набраться сил.
Да, это бюджетно, это новые впечатления, это все-таки отвлечься от окружающей среды, вот, забыть нам ненадолго о работе, это очень полезно.
То есть вот когда, вот давайте буквально уточним, минутка осталась, когда Гагаузова говорила об этих 4-30%, мы понимаем, что, например, люди, которые раньше ездили из Москвы, там, например, в Сочи, в Крым, там еще куда-нибудь на юг России, теперь это может быть Подмосковье, но тоже неплохой отдых.
Может, и вот если мы проговорим про неорганизованный, то, может, я попробую даже не возражать против этих утверждений, потому что так, конечно, 30, мне кажется, запредельно большой цифрой, 4, но гипотетически допустимый, но избыточно оптимистичный в условиях вот экономических, которые я себе вижу. Ну, то есть от зарубежного туризма столько не отожмешь. Вот так я опишу ситуацию. Учитывая, что на самом деле та же Турция может оказаться весьма недорогой вот после удешевления лиры-то в прошлом году в очередной раз.
Да, ну и, собственно, российских туристов в Турции ждут. Как,
Да, они тоже рассчитывают, И обратите внимание, политически они себя вели достаточно хорошо, чтобы их расчеты оправдались.
Спасибо, вот такие разные темы интересные мы затронули сегодня с экспертом. Главный экономист консалтинговой компании PF Capital Евгений Надоршин был в эфире «Радио Спутник». Вам всего доброго, мы продолжаем.
В эфире «Радио Спутник».